Алексей Крючков. Звездный изгнанник. Том 1. Пролог. В далеком будущем мир изменился. Путем многолетней экспансии большая часть человечества была объединена под эгидой единого мирового правительства. Так была основана Федерация. Создав единую ресурсную и научную базу, человечество сделало существенный прорыв в космических технологиях. Были изобретены термоядерные реакторы, искусственная гравитация и совершенно новые прямоточные космические двигатели, которые позволяли путешествовать к другим планетам Солнечной системы за считанные дни. Последующие годы человечество активно колонизировало другие планеты — Луну, Марс, Галилеевы спутники Юпитера, Титан и даже далекий Тритон. Пояс астероидов с центром на Церере стал главным источником ресурсов для новых колоний. Все больше крупных корпораций стали развивать свою космическую инфраструктуру, инвестируя в новые колонии и получая огромные дивиденды. Апогеем развития стало начало полноценного терраформирования Марса. Бомбардировка астероидами, распыление в атмосфере зеленых водорослей, бурение аквиферов уже начало приносить плоды, но все же поселения на Марсе еще существовали под огромными куполами с искусственной экосистемой. Тем не менее, это давало надежду и на терраформирование суровой Венеры в будущем. Хотя этот проект был значительно сложнее. Снизить парниковый эффект, буквально сдувая атмосферу планеты, пока не представлялось возможным. Поэтому на Венере было создано несколько летающих баз в атмосфере, на которых проводились научные исследования, которые могли дать толчок дальнейшему развитию. В частности, благодаря этим базам была найдена возможность получать энергию прямо из грозовых штормов, бушующих в атмосфере. Для этого были запущены специальные ионисторы, летающие и собирающие разряды молний. Кроме того, на орбите были построены гигантские космические зеркала, концентрирующие солнечную энергию. Впоследствии подобные разработки стали применяться и на других планетах. Произошли прорывы и в других областях науки. Развитие генной инженерии, биотехнологии, кибернетизации привело к небывалым доселе достижениям в медицине. Симбиоз биологического и кибернетического, как и возможности генетических модификаций и создания искусственных органов, хоть и был воспринят неоднозначно и вызвал волну негодования среди большого числа людей как преступление против природы, тем не менее смог значительно увеличить продолжительность жизни. Развитие кибернетизации и нанотехнологий пошло еще дальше, что привело к изобретению полноценного искусственного интеллекта и созданию роботов-андроидов, которые с годами совершенствовались все больше и становились все менее отличимыми от живых людей. Хотя их создание пока еще не нашло широкого применения, сконцентрировавшись в нескольких крупных мегаполисах, в которых действовали корпорации, обладающие технологиями по их разработке. Развитие данной отрасли также сильно тормозилось из-за крайне высокой стоимости производства и, опять же, неоднозначной реакции населения. В колониях же за пределами Земли вообще мало что знали о подобного рода технологиях, и по-прежнему довольствовались старыми добрыми роботами, управляемыми по четкому алгоритму, либо непосредственно операторами. Но не все проходило гладко. Появление колоний, рост населения, социальное расслоение – все это приводило к разным условиям существования людей. И если Земля, избавившись от вредных производств, стала процветающей планетой, то колонии, расположенные на дальних рубежах системы, выживали с трудом, испытывая сильную зависимость как от Земли, так и от ресурсов пояса. Напряжение обстановки вылилось в так называемую «войну объединения», когда несколько далеких колоний восстали против гегемонии Земли. И хотя восстание было подавлено, многие колонии получили таки частичную независимость от метрополии. В дальнейшем на одних значительно улучшилась экономическая ситуация, и колонии встали на путь процветания. Другие же, наоборот, получив полную свободу, погрязли в анархии, превратившись в пристанище преступников и пиратов. Так или иначе, человечество двигалось вперед. Следующим шагом должно было стать путешествие к другим звездам. Глава первая. Странник, наш старый друг, теперь ты снова с нами.
И сколько денег ты за него отдал, Алекс?
Ровно столько, сколько у меня было, и еще твоих немного.
Ты снял бабки с моего счета?
Не благодари. Они стояли и смотрели на небольшой космический корабль, списанный флотом. Алекс Рей, в прошлом капитан исследовательского корабля «Странник», высокий мужчина 30 лет худощавого телосложения, длинные волосы в хвосте, прямой нос, небольшая бородка, серо-зеленые глаза. Майкл Браун, старый друг Алекса, инженер и оператор исследовательского модуля, в прошлом офицер, могучего телосложения, выше Рея где-то на пол головы, с короткими светлыми волосами и бородой-испаньолкой. Корабль стоял на посадочной площадке прямо над водой на берегу моря в космическом порту Копенгагена. Длиной в полсотни метров исследовательское судно высотой в трехэтажный дом опиралось шестью посадочными опорами на темное покрытие шестиугольной площадки, по периметру которой горели желтые сигнальные огни. Они горели даже в светлое время суток. Это всегда облегчало навигацию при взлете и посадке, даже если корабль двигался в автоматическом режиме. А как только корабль приходил в движение, они начинали мигать, предупреждая персонал порта о необходимости покинуть площадку. Взлетающий или садящийся корабль поднимал температуру окружающего воздуха до нескольких тысяч градусов. Поэтому космодромы всегда располагались на отдалении от городских построек, а непосредственные места посадок огораживались теплопоглощающими экранами. В данном же случае было очень целесообразно построить космодром на берегу моря. К бокам корабля крепились массивные цистерны для гелия-3, основного топлива большинства современных кораблей. Низкий расход, высокий КПД и объемные баки позволяли совершать несколько перелетов на самый край Солнечной системы без дозаправки. При этом на кораблях использовались прямоточные двигатели, которые работали в течение всего полета и позволяли добираться до пункта назначения за относительно короткое время. Инерционные полеты по гомоновским орбитам с использованием гравитационных маневров, на которые приходилось затрачивать целые годы пути, давно ушли в прошлое. Большие залежи гелия-3 в системе и термоядерные двигатели сделали космические перелеты обыденным делом. Пассажирские, грузовые, патрульные и, к сожалению, пиратские корабли сотнями курсировали между колониями. «Как думаешь, Майки, он еще сможет летать?»
«То есть ты отдал все деньги за старый корабль, даже не зная, взлетит ли он?»
Майк с укором покосился на капитана.
«Это же странник, дружище! Я бы купил его, даже если бы он был разобран на части! Пойдем, глянем, что там внутри!»
Они поднялись по откинутой рампе с задней части корабля и оказались в обширном грузовом отсеке. Было видно, что корабль изрядно потрепало как время, так и события, в которых он оказывался. Внутренняя обшивка корабля была покрыта ржавчиной, на полу валялись куски отвалившейся откуда-то арматуры. Но, по крайней мере, на корабле еще было электричество, о чем свидетельствовали две тускло-горящие лампы, одна из которых мерцала, будто пытаясь для себя решить, есть ли еще смысл светить на этом судне или пора уйти на заслуженный отдых.
«Нам нужна команда, Алекс», — признал Майкл, разглядывая поднятую с пола железяку и пытаясь понять, чем она была раньше. «Вдвоем мы эту посудину до ума не доведем».
«Нужна, это точно». Алекс оторвал лист железа обшивки стены и начал ковыряться в торчащих проводах. Когда он соединил несколько из них, мерцающая лампочка стала светить стабильным ярким светом.
«Ого! Я еще помню, где тут что!»
«Но нам определенно понадобится много изоленты».
«Механик, Алекс! Нам нужен очень хороший механик, чтобы здесь все заработало!» «Жалко, что Уилла больше нет с нами», — с грустью произнес капитан. «Так что механикам придется побыть тебе, пока я буду пилотировать нашего летуна».
«Лекс, ты знаешь, я могу переделать проводку, залезть в генератор, починить аккумуляторы. Но я не спец по кораблям, и двигатель у меня точно работать не будет. А в ядро или реактор я вообще не полезу».
«О, смотри-ка, спасательная капсула даже сохранилась. А здесь, если не ошибаюсь, была исследовательская лаборатория».
Алекс подошел к противоположной боковой стене и попытался открыть автоматическую дверь, но она никак не реагировала на нажатие клавиши.
«Ну, ладно, потом сюда зайдем», — отряхнул руки капитан.
«Я поднимусь в инженерный»,
— сказал Майк и направился к металлической лестнице на второй ярус.
«Скорее всего, здесь все работает на аварийных батареях и, соответственно, фурычат только основные системы. Попробую включить генератор».
Рэй остался в грузовом отсеке и продолжил осматривать старый добрый странник, на котором они посетили не одну планету у других звезд. Программа исследования была запущена очень неожиданно. Были открыты новые свойства гравитационных сил и искривления пространства, что привело к изобретению прыжковых двигателей. Как и где была разработана эта технология, осталось в секрете. Мировое правительство профинансировало новую программу, согласно которой было построено 4 корабля-исследователя, оснащенных такими прыжковыми двигателями, позволявшими использовать искривление пространства для почти моментального перемещения к далеким звездам. Программа еще не была отточена, поэтому первые экспедиции были отправлены к относительно близким звездам. Альфе Центавра, Сириусу, звезде Барнарда, Порциону, Веге, Арктуру и нескольким другим. Странник был как раз одним из таких исследовательских кораблей. Несмотря на всю историческую значимость подобной программы, экипажи формировались из совсем молодых юношей и девушек. В частности, Алекс на момент начала программы был выпускником технологического университета, а также имел диплом летной школы. Майк же закончил военную службу в космопехоте по 4-летнему контракту. Долгое время они вместе путешествовали по этим звездным системам в поисках подходящих для колонизации планет, а может быть и новых форм жизни. Но потом проект был неожиданно свернут, и финансирование прекратилось. Причины не объяснялись. Общественности программа была преподнесена как просто пробный и не совсем удачный эксперимент. Причем информация передавалась СМИ настолько хитрым способом, что разрушила историческую значимость программы на корню. Исследователи оказались не нужны, и их просто выбросили за ненадобностью, списали в утиль вместе с кораблями. Майк после этого сменил несколько лет работы, успев побыть и инженером, и водителем транспортника на Марсе, и оператором рудодобывающего корабля в поиске астероидов. Алекс же все это время работал в астрономической обсерватории на Луне, по крайней мере, по официальным документам и по словам самого Алекса. Хотя Майк очень сильно сомневался, что так было на самом деле, зная его страсть к приключениям. Тем более, что последние пару лет Рэй вообще не выходил на связь, пока однажды от него не пришло маленькое сообщение с единственной фразой: «Я нашел его». Странник, как и прошлые исследовательские суда, был приговорен к переработке в лом для дальнейшей переплавки. Но из-за многочисленной бюрократии обычно подобные процессы происходят не быстро, и Алексу удалось навести справки о том, когда и куда корабль был отправлен, а затем, наладив контакты с нужными личностями, удалось договориться о покупке корабля по довольно броской цене. Само собой, не совсем легально. Также удалось оформить на него новые документы, и вот теперь Алекс Рэй официально стал капитаном теперь уже малого грузового судна «Странник».
«Раз-раз! Это, как его там? Прием!»
Из громкоговорителя в стене послышался голос Брауна вперемешку с дикими помехами.
«Ген... как меня... Да иди шметь!»
Послышался громкий стук кулака, что-то твердое.
«Теперь слышно?»
«Капитан Рей на связи». Алекс подошел к громкоговорителю и снял с него устройство связи.
«Связь работает, Алекс! Это уже хороший знак!»
После удара Майка в радиопередатчик связь, безусловно, стала лучше. Но явно устаревшая модель рации по-прежнему делала голос полушипящим, отчего невольно возникали ассоциации со старинной космонавтикой прошлого.
«Так, попробуем оживить генератор. Скажешь, когда свет нормально зажжется!»
На другой стороне послышались стуки, скрипы и еще не весть какие звуки механического характера, переплетающиеся с бурчанием Майкла Брауна.
«Ах ты ж твою мать! Он еще и током бьется!»
«Поаккуратней там, Майк!» — покачал головой Алекс.
«Ну, спасибо, что хоть за меня переживаешь».
«Да я не о тебе, я о корабле больше».
«А, ну тогда все в порядке вещей».
«Алекс, тут столько всякого говна в инженерном!» «Ну, как бы, если ты не в курсе, это механизмы. Корабль не на волшебной силе летает».
«Да я не о том. Тут в прямом смысле какое-то дерьмо на полу. Я уже пару раз поскользнулся».
«Ну, я не знаю, может, они корабль хотели на удобрение опустить». Вдруг раздался громкий треск, по всему кораблю распространился хорошо знакомый Алексу приятно урчащий низкий звук генератора, после чего весь грузовой отсек озарился ярким светом ламп в потолке и на стенах.
«Ха-ха!» —
послышался радостный возглас Майкла.
«Он работает, Алекс! Птенчик жив!»
«Отличная работа, Майк! Спускайся!» Браун спустился по лестнице, стряхивая с себя пыль, паутину и прочий мусор, который успел насобирать в инженерном отсеке.
«Нам нужен не просто механик, Лекс, а механик-уборщик. Мы тут за месяц порядок не наведем».
«А еще нам нужна какая-то работа, Майк. Механика надо чем-то кормить. Да и нашего восставшего из пепла Феникса». Алекс широко развел руками, как бы пытаясь обнять своего вновь обретенного железного друга.
«Проверь двери!»
Браун начал кашлять, надышавшись пылью. Алекс нажал клавишу на стене исследовательского отсека, и автоматические двери распахнулись. Взору открылась небольшая мобильная установка с устройствами для исследования проб грунта и воды, спектрометрами, биолабораторией и всем прочим, что необходимо при исследовании новых планет.
«Да»,
— вздохнул Алекс, — «эта штука уже вряд ли будет работать». Он взглянул на огромный металлический кол, насквозь пробивший центральный блок управления лабораторией.
«Да и вряд ли она понадобится в обозримом будущем».
В отсек заглянул Майк.
«С нынешними взглядами правительства на исследование новых миров. Да и потом уже и физически, и морально она устарела. Можно попробовать разобрать и по частям продать где-нибудь на отдаленной колонии».
«Ага, на бусы обменять у аборигенов джунглей», усмехнулся Рэй.
«Лекс, ты глянь!»
Майкл зашел в передний отсек корабля.
«Ты только вспомни, сколько пива было выпито за этим столом!»
Алекс последовал за Майклом в кают-компанию во фронтальной части корабля. По правую руку располагалась маленькая кухня с микроволновкой, парой столешниц, шкафчиками и холодильниками для хранения еды. По центру стоял большой прямоугольный стол на шестерых человек. У дальней его стороны стоял диван формой буквы «П», обитый бордовой эко-кожей. За диваном во всю стену красовалось огромное панорамное окно.
«Да нисколько не выпито. Я всегда запрещал пить во время экспедиций». «То-то и оно. Я надеюсь, теперь все будет по-другому?»
«Да хоть упейся и заблюй весь корабль. Среди всего мусора это даже незаметно будет. Холодильники пустые?» Парни начали рыться по всем ящичкам камбуза.
«А ты надеешься найти что-нибудь съестное?»
«Наоборот. Надеюсь, что не найду зачатки новой цивилизации в остатках еды пятилетней давности». «Так, ладно, короче, здесь тоже нужен ремонт.
Пойдем на второй ярус. Ты там, кроме инженерного, больше никуда не заглядывал?» «Неа, Лекс, эту честь я предоставляю тебе. Вдруг там правда кто-то завелся?»
«Галактические клопы», — с равнодушным и безэмоциональным видом произнес Алекс. Команда вернулась в грузовой отсек и по винтовой лестнице у стены поднялась на второй ярус корабля. Налево вела дверь в инженерный отсек, где уже успел побывать Майкл. А направо открывался коридор, по бокам которого располагались двери в каюты экипажа. По три с каждой стороны. В конце коридора располагалась кабина управления. «Ну что, заглянем в номера?» Алекс открыл автоматическую дверь одной из кают. Майк проделал то же самое. Каюты в корабле были небольшие, где-то 3 на 3 метра. Дальняя стена представляла собой углубление с широким во всю стену окном, у которого располагалась кровать со множеством встроенных шкафчиков. Сбоку располагался небольшой столик с креслом. Алекс заглянул в каюту, в которой некогда жил сам. Накатила волна ностальгии. Конечно, от следов его проживания ничего не осталось. Просто металлическая коробка со светильниками на стенах. Но это была его родная коробка. «Ничего», — подумал он, — «наведем здесь порядочек». Они подошли к мостику корабля и неуверенно топтались около двери. Было немножко боязно. На мостике располагались все органы управления. И если кабину постигла та же участь, что и лабораторию, корабль мог уже больше никогда не взлететь. По крайней мере, поднять его у Алекса и Майка уже не было бы никакой возможности. «Фух, пошли!» — выдохнул Алекс и нажал на клавишу сбоку от двери. Дверь отодвинулась в сторону, и они вошли. Кабина где-то 5 на 6 метров. Полностью застекленная передняя часть и частично потолок. Фронтальное сиденье по центру и еще два позади, слева и справа. На вид все было целым, хотя признаков жизни не подавало. Рэй медленно подошел к месту пилота, провел руками по покрывшейся пылью навигационной панели и сел в столь родное кресло, покрытое изрядно потрескавшейся кожей. Такие знакомые ощущения. Его снова накрыла волна воспоминаний.
«Как себя чувствуешь, дружище?»
Майк подошел к Алексу и положил руку ему на плечо. Он понимал, как сильно переживает сейчас Алекс, ведь они с кораблем были единым целым. Алекс чуть было не попал под трибунал, когда закатил жуткий скандал, узнав о списании странника. Угрозы сыпались в адрес всех и вся. Майку не слабых трудов тогда стоило вывести Рэя из здания управления, а то это могло для него плохо кончиться. «Пора просыпаться, дружок», — тихо произнес Алекс и щелкнул несколько тумблеров с правой стороны. Панель загорелась разноцветными огнями, по бокам включились два голомонитора. «Так, питание от генератора идет, уже хорошо». Он щелкнул еще несколько переключателей. А теперь затаили дыхание. Алекс нажал большую зеленую кнопку, после чего по кораблю прошла сильная волна, будто в него врезался космический эсминец. Раздался громкий хлопок и шипение, словно откуда-то откачали воздух, после чего все затихло, осталось только равномерное тихое гудение энергосистем от открытых всюду панелей и оголенных проводов.
«Ну же, давай работай, ты же можешь!»
Алекс судорожно стал щелкать все возможные переключатели, но корабль не реагировал. «Твою ж мать, странник, давай заводись!»
«Лекс, попробуй увеличить скорость подачи топлива в реактор. В топливопроводах могла скопиться куча шлака за эти 5 лет. Попробуем пробить», — предложил Майк.
«Взорвемся к чертовой матери, делая в атмосфере такие винты. Ну да черт с ним». Рэй поставил ручку регулятора топлива в положение максимум и еще раз нажал зеленую кнопку. Снова прокатилась мощная волна по корпусу, и снова раздался хлопок. Но в этот раз на этом дело не закончилось. Все лампочки в кабине хаотично замигали, что говорило о падении напряжения и перераспределении тока генератора на реактор. После этого откуда-то сзади послышался низкий гул, который с каждой секундой становился все громче и громче. Корабль начал немного вибрировать. Параллельно с гулом стал слышен свист на высоких тонах, который очень быстро стал невыносимо громким, после чего резко затих, и его сменил звук вырывающегося с сопел пламени, будто кто-то орудовал гигантскими огнеметами.
«Он работает, Майк! Странник работает!»
Радостно закричал Рэй. Закричал во многом потому, что иначе его не было слышно за громким шумом вокруг.
«Убравь регулятор, Алекс!»
— крикнул в ответ Браун.
«Сгорим к чертям!»
Алекс переставил регулятор топлива в минимальное положение. Шум заметно утих, остался лишь легкий гул от работы двигателя, уже не мешающий разговаривать. «Странник готов к работе, Майк!» «Этот малыш еще ни разу нас не подводил!» Рэй дружески похлопал ладонью по приборной панели.
«Теперь главное — эту работу найти!»
— улыбнулся Браун.
«Гаси движок, Лекс! Не то мы тут все в округе пожжем!»
Капитан нажал на всю ту же зеленую кнопку, и корабль снова притих. Только на этот раз Алекс знал, что это ненадолго, и очень скоро старый друг-странник снова сможет рассекать просторы космоса.